для того, чтобы нам получить этот рай, чтобы стать действительно сынами и дочерями Божьими, надо познать себя и увидеть, кто мы без Бога. Ничто, наполненный мешок страстей, которому не прикоснись ни с какой стороны, ежи, которые не тронь, тут же вонзим своими иглами каждого, кто только прикоснется к нам. Только познавший себя может безболезненно получить рай, не возгордиться тогда. Насколько все-таки я помню, начинаю вспоминать, с 10 уровня подсознания у меня всплывает информация. Мы говорили с вами о сущности жертвы Христовой. Что сделал Христос? Потому что мы все время произносим слова «спас», «спаситель», «избавитель», «искупитель». А в чем суть дела? Ну вот мы попытались с вами разобраться. Значит, если кратко напомнить, то суть того явления, которое мы называем грехопадением, и та причина, по которой сейчас мы находимся вот в этом состоянии, заключается в том, что человек возомнил сам себя Богом и сказал: «И без тебя, Господи, проживем». И началось, потому что по определению Бог является источником жизни. И, как вы знаете хорошо, по Максиму Исповеднику, что человек стал смертным, тленным и страстным. Что же сделал Христос? Почему мы говорим все время и поем в стихирах, в различных тропарях, всюду, что Он избавил Адама от смерти? Адама. Что речь идет разве о личности Адама? Речь идет о родоначальнике нашем. Избавила от этих вещей. Каким же образом? И вот мы обратили внимание, что апостол Павел в послании к евреям пишет, что Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Сделал совершенным через страдания. И помните, мы приводили слова святого, который говорит: да, до этого по человечеству он был смертным, тленным и уязвимым. И только через воскресение он избавился от этого поражения человеческой природы и стал тем, к чему был изначально предназначен человек. Где? Он сам стал, он. Возникает вопрос: а нам-то что от этого? А что нам-то тогда дает это? Ну, сегодня мы поговорим об этом. Сегодня поговорим. А пока я хочу ответить на два вопроса, которые касаются также нашей именно апологетики, и суть которых заключается в следующем. Первый такой несущественный совсем вопрос, который часто задают и говорят: а кому принесена жертва Христа? Ну вот раньше, помните, приносили жертвы. Иудеи приносили жертву Богу, язычники приносили жертву своим идолам. Мы находим во многих текстах, что Христос принес жертву Отцу. В других текстах находим Святей Троицы, Святой Троицы. Но понимаете ли, в чем дело? Все-таки мы должны для ответа на этот вопрос исходить из того, когда мы говорим, мы жертвуем кому? Помните, жертва имеет два смысла. И когда мы говорим «жертва», жертвуем кому? Вот этому человеку, вот на эту обитель, этот храм. Говорим «жертвуем». Так и здесь, оказывается, вся суть-то именно в том, что жертва была принесена кому? Человеку для его избавления. Он пожертвовал своей жизнью, скажем так, спасая других. Ну, знаете, вот сколько случаев было недавно, говорит, там, по-моему, в Сирии, там, когда один офицер или где-то бросился на гранату и спас с собой, его разорвало, но зато другие остались все живы. Он пожертвовал своей жизнью для кого? Вот тех, кого он спас. Вот, кстати, об этом и пишет святитель Григорий Богослов. Вот я вам зачитаю. «Принимает отец жертву Христа не потому, что требовал или имел нужду, но ради спасения, потому что, и дальше отвечает, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы сам Христос избавил нас». Значит, суть какая? Человеку, то есть каждому из людей, нужно было осветиться чем? Уже этим исцеленным человечеством Бога. Преподобный Максим Исповедник так и писал. Он, преподнеся как Божий все достигнутое им, как благий, все достигнутое им тем, ради кого он стал человеком. Вот такого смысла. Я думаю, что это имеет смысл знать и говорить. Вот кому преподнесена, вот кому дана жертва, вот ради кого совершил он жертву. По-моему, этот ответ очень естественный, а такие выражения, как «Отцу» или «Святой Троице» – это образные такие слова, которые произносятся для так, ну, что ли, лучшего показания, создания этой картины, как бы, жертвоприношения. Жертва принесена тому, ради кого жертвуют. Он пожертвовал своей жизнью ради жизни того, кого спас. Вот такова основная мысль и многих отцов, которые, вот, в частности, я вам зачитал. Но это вопрос еще не столь он важный в плане апологетики. Это, может быть, вам интереснее в плане вероучения. А вот другой вопрос, который постоянно возникает и который ставят нам, и вам придется отвечать на него, вы никуда просто не денетесь. Вопрос заключается в том, почему Бог не спас человека своим всемогуществом? Вы же говорите, Бог всемогущий. Так тогда зачем же потребовалось все это? Страдание, крест? Разве Бог не мог так спасти? Это постоянный вопрос. Кстати, этот вопрос однажды был поставлен мусульманами. Вы знаете, что наша церковь ведет диалог с мусульманами Ирана. Вот. И вот, в частности, на одной из встреч они прямо поставили вот этот вопрос. Мне очень понравилось. Я просто поблагодарил, что они ставят этот вопрос. Действительно, вопрос вполне здравый. Тем более, исходит из уст кого? Тех, которые верят в Бога, Аллаха, какого? Всемогущего. Конечно. Конечно, всемогущего. А здесь что такое происходит? Воплощение, страдание, смерть. Вообще абсолютно ничего не понятно. Но вот попытаюсь вам дать ответ на это. Потом предупреждаю, учтите, вам придется отвечать на это. Так что, если хотите, то стоит немножечко подумать, кое-что, может быть, запомнить, обратить внимание. Это уже чистая, если хотите, апологетика. И тут отвечать придется. Итак, какой же мы можем с нашей христианской точки зрения дать ответ? Причем ответ, который, если хотите, исходит не просто из христианских только начал, а который исходит и из гораздо, я бы сказал, более широкого круга, из большей глубины, из самой сути понимания нашего бытия как такового. чем дело? Обращаемся к самому простому явлению. Мы все в школе проходим по физике, биологии, астрономии, математике. Все мы там и говорим о чем? О каких-то законах. Находим эти законы, хвалим, прославляем даже тех, которые открыли вдруг какой-то новый закон. Вот, открыл закон, да, ударило яблоко по макушке Ньютону и открыл закон тяготения. Так вот, чем же являются все эти законы этого мира, вот этого объективного мира, в котором мы живем? С христианской точки зрения, да я думаю, и мусульманы от этого не откажутся тоже, я думаю, что им должно быть тоже это интересно. Все законы являются ничем иным, как, в конце концов, выражением воли Бога, отражением Его разума, если хотите, Его красоты, Его, скажем, любви. Ну, конечно же, разве Бог может какие-то другие законы создавать, как не только не те, которые являются действительно Его отражением? Как мы и читаем в Евангелии, каждый человек выносит из своего сокровища сердце доброе или худое. Естественно, дерево узнается по плодам. Так вот, вся та потрясающая закономерность, которую мы наблюдаем, которую Пифагор, кстати, глядя на небо, сказал «космос», то есть «красота», и которые теперь, когда забираются в самые глубины материи, глубины построения человеческой природы, генетики, все только одно могут сказать – красота, потрясающая целесообразность, какая закономерность, какая премудрость. Почему? С религиозной точки зрения все ясно. Бог – источник этого. Это положение, которое, я думаю, никто не будет отрицать, я говорю, из религиозных людей. И, по крайней мере, это всем понятно. Кстати, об этом очень хорошо написал Григорий Палама, которого память недавно мы отмечали. Вот что он писал. «Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через созерцание Его, даже он пишет духовное созерцание Его, то есть, в данном случае, мысленное созерцание Его, как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного мира, горнего мира, через этот образ, ибо этот мир является ничем иным, как только образом духовного мира, ибо Бог есть бытие, аз есть мсый, и мир, который действительно существует, это мир Божий. Наш мир – это только отображение этого мира. Поэтому он и говорит, как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного мира, то есть созерцания этого мира. Мы знаем, что в нашем мире все законы взаимосвязаны. Это естественно, иначе мир не мог бы быть гармоничным и прекрасным. То же самое. И прежде всего, оказывается, и все духовные законы взаимосвязаны между собой. И духовные, и подчиненные им. Знаете, существует взаимосвязь между всеми законами, как творением Божиим. Причем они действительно располагаются как по лесенке, один над другим. Причем каждая ступень более высокая оказывается не просто выше по положению, а оказывается, от нее во многом зависит низший уровень. Так вот, низший уровень – это физические законы, законы физики. Ну, о чем тут говорить, правда же? Говорить нечего, ясно. Но биологи говорят, что биологические законы, то есть законы, которые мы находим в живой природе, они преобладают над физическими. Там происходят подчас процессы, которые в плане физическом невозможны. Вот эта сама жизнь, оказывается, изменяет и подчиняет их себе. По крайней мере, физические законы, они, оказывается, ниже в этом отношении биологических. Над ними стоят законы психи, психические законы. Ну, чтобы вам примерно так объяснить, что это значит, скажу вам так. Посмотрите, что в состоянии аффекта делает человек. Я помню, моя мама рассказывала, как во время бомбежки она хрупкая женщина, хрюпенькая, маленькая. Вдруг во время бомбежка началась, так? Или нет, даже не началась еще, из самолета летят, объявили. Она вытащила на улицу, почему это она сама не знает, вытащила какой-то тяжеленнейший гардероб, который потом пришлось звать мужиков, троих, чтобы они затащили с трудом это обратно в дом. Сказали, почему? Нечего говорить. В аффекте. Откуда такие силы? Что такое? Какая там биология? Ну, 10 килограмм поднимет, но не 50 же, не 100. Что происходит? И все удивляются. Вы посмотрите, как психика насколько преобладает даже над самой биологией. Уж не говорю о физических законах. Но дальше посмотрите, что. Дальше что? Что там биология? Что там психика? Дальше нравственные законы, которые обладают удивительным свойством. Человек, как говорят, ради убеждения, ради совести может жизнь свою отдать, не глядя ни на физику, ни на биологию. Жизнь отдает ради любви или ради совести, ради убеждения. О, нравственные законы куда повыше. Недаром, мы говорят, человек не отрекся, несмотря ни на что, даже на пытки, и не отрекся. Павлу Первому императору предложили отречься от престола, иначе убьем. Он не отрекся, зарезали. О! Нет, не имею права я отречься. Я дал клятву перед Богом и людьми. Нравственные законы-то, посмотрите, как преобладают над этими низшими уровнями. Жалко было бы, если бы мы окончили только на этом, нашу иерархическую лестницу. Нет, говорит христианство, есть над нравственными законами, тоже есть законы еще более высокого порядка. Это законы духовные, которым подчиняются даже сами нравственные законы. Духовные законы, высшим из которых, средоточием которых является закон, который мы называем словом «Бог» в данном случае. Я говорю именно эту только сторону. Не подумайте, что Бог просто закон. Бог, который есть любовь. Любовь – высший закон нашего бытия, которому в конечном счете все подчинено. В каком смысле? Обращаю ваше внимание, вам часто придется отвечать. Слушайте вы, пригодится вам, что такое промысл Божий. Вон только что сейчас звонили мне. Что такое промысл Божий? Ведь не отделаетесь вы словами какими-то заученными или цитатами. Промысл Божий в том и состоит. Бог есть любовь. И состоит все в чем? В том, о чем прекрасно сказал Исаак Сирин. Бог ничего не делает ради возмездия. Но все, что совершает, смотрит на ту пользу, которую принесут эти деяния. То есть все происходящее в нашем мире, все имеет своей целью, единственной причем целью – пользу человека. Какую пользу? Вот тут, извините, если материалистическую, тогда вообще просто и разговаривать нечем. Все кончается смертью. Нет. Апостол Павел пишет, не имеем зде пребывающего града, не здесь, а взыскуем горнего. Речь идет о вечной жизни человека, о приобретении вечного блага, вечности, вне времени, бесконечного, если хотите. Вот, оказывается, в чем состоит весь промысл Божий. Все совершается, все. Все, что совершается, в конечном счете, совершается только в этом ключе. Это высший закон, закон любви. Так вот, чем же являются эти законы с христианской точки зрения? Все законы, и низшие, и высшие. Те, которые являются, так сказать, объективными по отношению к нашему сознанию. Чем они являются? Они являются по учению Церкви, который очень хорошо выразил святитель Григорий Палама, они все являются, все законы, энергиями, божественными энергиями, то есть божественными действиями. Или, если хотите, действиями промысла Божия, если применительно к нашей жизни, божественными энергиями. Что они такое? Об этом хорошо сказал Григорий Палама. Послушайте. Бог есть и называется природой всего сущего, всего существующего. Слышите? Вы обращали когда-нибудь внимание? Бог есть и называется природой всего существующего. То есть Он есть природа всего существующего. Начинаем кричать «пантеизм!» Да? Вы слышите, до чего дошли философы? До чего только дошли-то этой грани? Кажется, вот-вот, приблизились. А что говорит христианство? Природой всего существующего – ибо ему все причастно и существует в силу этой причастности. Но причастности не к его природе, а к его энергиям. Ну, я думаю, вы достаточно разбирались на уроках богословия в том, чем отличается сущность от энергии. Но одно дело – картина, произведение какого-то художника, другое – он сам. Правда, разница все-таки есть какая-то. Хотя это картина Репина, но все-таки это не Репин. Хотя часто мы говорим – о, это Репин, да. Разница есть. Правда же? Так и здесь тоже. Все сотворенное и существующее причастно Богу. Причастно, да, но не он это. А причастно к чему? Вот его творчество породило эту картину. Вот оно что. Все причастно не к его сущности, а к его энергиям. Энергиям. Сколько энергии? Бесчисленное множество. Это же действие. Как у человека? Бесчисленное множество действий. Вот сейчас вы сидите. Кто-то рукой, кто-то ногой, кто-то головой. Все действие мы называем энергией, всякое мысленное, всякое творчество, все что угодно. Энергии бесчисленное множество. Еще раз обращаю ваше внимание на эту ключевую фразу Григория Паламы. Обращаю ваше внимание, Бог есть и называется природой всего сущего. ибо ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к его природе, по-гречески «фисис», а к его энергиям. Это ключевая фраза, которая нам с вами нужна для того, чтобы ответить на вот этот сложный вопрос и очень важный вопрос богословский. Почему Бог спас мир не своим всемогуществом? Вы скажете, какая связь? Вот мы к этому сейчас и подходим. Если все существующее, все есть, это есть божественные энергии, то, следовательно, они, эти энергии, обладают тем же свойством, которым обладает Бог. То есть они неизменны, это божественные действия, они непреклонны. И в своей взаимосвязи образуя этот божественный мир, духовный, и образуя этот тварный мир, в котором мы живем, они неизменны. Это очень важно. Почему? Потому что они божественны. И все, что происходит с человеком, то же самое происходит. Что же из этого следует? Очень важное, важное, нечто важное. Человеку дана свобода. Свобода. Он может творить добро, может зло. Если он не может это руками и ногами, внутри себя может. Внутри себя может. Как внутри себя можно согрешить? Можно осудить, можно возненавидеть, можно возгордиться. Никто этого не видит. Это духовная сторона. Но человеку дана свобода распаляться этим тщеславием внутри себя или сказать: «Отойди от меня, сатана! Чушь это и глупость!» Но знаете ли, какое дело? Что, совершая зло, тебя еще вспомните одну из лекций, совершая зло, мы раним себя. Точно так же, как в области мира физического, когда мы режем, колем или прочее что-нибудь делаем, мы раним себя, не правда ли? Раним себя. А вот дальше мы подходим к самому важному моменту. Хорошо, я босиком наступил на гвоздь. Мне говорили: не ходи. А мне захотелось нас. И вылез гвоздь наружу. Что теперь? Эх ты, говорят, ну давай лечить. Лечить давай. Как лечить? Как лечить? Ой, все зависит от того, какая рана. Иногда может так терпимо, а иногда настолько это лечение бывает хорошим, что человек в обморок падает. Многие, по крайней мере, а может быть, почти все знают, что такое зубная боль, не правда ли? И, наверное, с удовольствием все идут к зубному врачу. С наслаждением, наверное. Когда у него там бормашина это. Ой, какое наслаждение, не правда ли? Что это такое? Это лечение. Зачем? Закон. Все, что нарушено для своего восстановления, оказывается, требует страданий, усилий, напряжения, еще раз говорю, страданий, в зависимости от того, в какой степени ты поразил себя, заболел. чем тяжелее болезнь, тем для излечения требуется большие страдания. Говорят, ой, как тяжело болеет. Смотрите, что с ним делают бедные, как его накачивают там всякой дрянью, этими антибиотиками, всякими процедурами. Там возят его, колют его, пичкают его. Ой, бедный мученик. Слышите закон какой? Чем сильнее мы нарушаем законы своей природы, телесной, духовной, тем, оказывается, ответственно требуется и усилия большие для исцеления, большие страдания. Вы знаете, преподобный Марк Подвижник что сказал? Всякое незаконное наслаждение отзывается стократными страданиями. Вот это интересно. Человек ищет наслаждение и, кажется, получает. А потом что? Стократные страдания являются следствием этого. Причем это же не наказание, вы слышите? А это лечение. Обратите внимание, еще раз напоминаю вам, то, что и с иудео-языческой точки зрения является наказанием человека, на самом деле какое наказание? Да не наказание, что тебе зуб лечат и что ты взвываешь подчас. Разве это наказание? Это лечение. Таков закон нашей природы. Нельзя нарушать, разрушать себя. Иначе для восстановления требуется, что претерпеть страдания. Это, кажется, понятно. Но это очень важно. Почему важно? Мы с вами подошли к ответу на вопрос, почему Бог не мог своим всемогуществом взять раз и исцелили всех. Нет, духовный закон. Закон такой, закон нашей природы. Всякое незаконное наслаждение, если хотите, отзывается стократными, как он говорит, болезнованиями, болезнями. Человеческая природа была поражена страстностью, тленностью, смертностью. И мы видим, как сейчас мы часто употребляем это слово, потребовались адекватные меры для исцеления человека от смерти. Вот, скоро услышим. Смертью смерть попрал. Закон. Причем эти законы не выдумка Бога, а это есть естественное выражение Его свойств. Это есть естественное выражение нашей природы, человеческой. И невозможно Богу перестать быть Богом. Бог не может изменить своих свойств. Вы понимаете ли, в чем дело-то? И вот для того, чтобы избавить человека от смерти, которая поразила саму природу человека. Вы знаете, ведь ищут это ген. Где там ген этот? Ген смерти, ген жизни. Где ген старости? Где он? И станем бессмертными. Для того, чтобы победить, чтобы исцелить от смерти, и потребовались страдания до смерти. Вот какова причина того, что Бог не всемогуществом своим спасает, а крестом. Если просто сказать, а больше никак не может. Бог не может переделать себя. Бог не может свою природу изменить, потому что Он именно вот таков. И все, что существует, именно таково, каков Он. Это Его энергии, а не чьи-либо. И больше нет никого. ибо Он аз есть Сый, Сущий. Вот в чем причина, оказывается. Благодаря этому подвигу, как писал преподобный Максим Исповедник, непреложность произволения во Христе, слышите, непреложность, то есть твердость. Обратите внимание, какая твердость, вообще с какой благодарностью мы бы должны вспоминать страдания Христа, зная, видя, уже понимая, что какие издевательства, в руки попасть негодяям, которые делали все, что хотели, только делали. Плевали, били, издевались. Наконец распяли. Сделали все, что угодно. Зная это, пошел на это. И вот Максим Исповедник пишет, что непреложность произволения во Христе, то есть твердость. Отче, если возможно, доминует чаша меня, эта чаша. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Фух, какая твердость все-таки, да, несмотря на эти ужасы. Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству, то есть естеству, природе нашей, я в человеческом смысле нашей, вновь вернул этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Уничтожено было этими страданиями, и воскресением явилось то, к чему предназначен был человек. Во Христе, таким образом, была исцелена вся эта порочность человеческой природы, которая возникла в результате первого грехопадения. Что это дало? Что это дало миру? Что это дало каждому человеку? Что это дало всему человечеству? Слышите? Всему человечеству. Мы опять возвращаемся вот к тому, о чем так недавно говорили. Что это дало? Послушайте, мы касаемся вопроса, который, к сожалению, в таком тумане. Ну, я же помню, я же недавно учился, же вот так же сидел, только не в этом актовом зале, его не было, к сожалению, тогда. Такой туман был, ой, Господи! Преподобный Иоанн Дамаскин пишет, творческое Слово Божие, то есть Сын Божий, соединившись с человеческим естеством, соединилось тем самым со всем творением. Обратите внимание, это что такое? Боговоплощение, восприняв человеческую природу от кого? От Девы Марии. Так? Так. Бог пишет, соединилась тем самым со всем творением. Свидетель Феофан Затворник, пользуясь словами «Христос за всех умер», это второе послание Коринфянам, говоря об этих словах, что написал? Послушайте. Апостол разумеет не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время. Вы слышите? Христос за всех умер. Не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время. И дальше что пишет? Всех людей, говорит апостол, понимаем мы теперь не как плоть и кровь родился, жил и умер, а как лица, предназначенные воспринять в себя начало божественной жизни, в залог воскресения и преславной жизни в нетлении. Дело жизни о Христе Иисусе или духовного в нем оживления человечества только началось при апостолах. Обратите внимание, только началось при апостолах. В массу человечества положена только закваска и проникла тогда лишь ближайшие слои. Но так как она предназначена была проникнуть все, слышите, предназначена проникнуть все, то святой Павел в этом начатке оживления человечества мог созерцать уже оживленным и все творение. Какие? Вот что совершил Христос, оказывается, исцелив в самом себе, как вы помните, много раз повторял, святые отцы один за другим говорят, в себе самом, в самом себе то и дело. Это человеческое естество, оказывается, вот что он этим сделал. Это было только начало, как закваска, которая затем переквашивает все тесто человечества. Все. Вот что сделал подвиг Христа и совершило его воскресение. Вот сейчас будет Пасха, послушайте, что говорил святитель Иоанн Златоуст. И мы ахнем. И вы поймете, да, какой ужас думать о том, что Бог сотворил миллиарды людей на вечные мучения. Все должно быть переквашено. На слова апостола Павла, когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, в принципе, побеждена. Не физическая же смерть только, как это думают примитивы. Святитель Феофан по этому поводу и пишет: «Когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия», слышите? «Из всех областей бытия, и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда все преисполнено будет радостью жизни». Вот, оказывается, что происходит. Кстати, это вот все то, что дало, что дали страдания Христа, что дала Его смерть, что дало Его воскресение. Блаженный Феодорит Кирский так и объясняет: обратите внимание на основание рода и увидите, что за прародителем последовали и потомки, и все стали смертными, потому что он принял смертность. Так, дальше послушайте, так все естество человеческое последует за Владыкою Христом и приобщится воскресению. Слышите? Во пишут-то, надо же это, что пишут. Нет, нам Фома Аквинский куда более близок, который говорит: Христос сошел в ад зачем? Чтобы вывести праведников, а грешников подвергнуть еще большим мучениям. О! Разгорается все. Прям кровожадность какая-то жуткая. Смотрите, что пишут отцы. Кстати, никогда и нигде и в наших учебниках об этом не писали. Это же кошмар какой-то. Где же святые отцы? Вон что они пишут. Ну, хорошо. Итак, значит, друзья мои, вот почему Бог не спас мир своим всемогуществом. Бог – это не хаос какой-то, знаете ли, первозданный, о котором говорят многие языческие легенды, что из хаоса все возникло, возникло. Нет, не из хаоса возник наш мир, а из первичной красоты, которой является Бог. Он является источником. Этот мир – его творение, его энергии –